Сегодня мы говорим о следующем этапе исследования этносов, этносов в эпоху глобализации. И сейчас мы продолжим этносоциологическую такую реконструкцию социальных изменений. Во-первых, для начала очень важное замечание. Мы много раз на протяжении курса говорили о том, что культуры между собой сравнивать нельзя. Нельзя говорить о более развитых, или вернее, менее развитых культурах, потому что это создает ощущение того превосходства, которое является весьма относительным. Ну, например, еще очень Петерим Сорокин, крупнейший наш социолог, заметил в начале 20 века, что технологический прогресс не только не всегда сопровождается прогрессом моральным, но, напротив, чем больше развивается общество технически, тем более больше проблем возникает в этической и моральной сфере. И он заметил такую вещь на основании социологии Дюргейма. Он показал, что самоубийство – это явление высокоразвитого общества, а не низкоразвитого, что в традиционных культурах практически нет самоубийств. Самоубийства возникают как высшая форма проявления несчастного сознания как раз в развитых обществах. Соответственно, он поставил вопрос о том, как можно ли говорить о прогрессе, как явление, не пришел к выводу, что это просто ненаучное высказывание, что это некая мифология, гуманистическая мифология 18-19 века, не имеющая научной базы. Поэтому мы об этом много раз говорили, говорили о том, что любые формы сравнения культур, цивилизаций, рас, народов, этносов друг с другом и попытка их иерархизации создает ненаучную модель анализа. Но, тем не менее, мы не можем избавиться от такого наблюдения, что одни общества являются как бы фундаментально более сложными. В обычной речи мы говорим более развитыми, более высококультурными, более, скажем, технологичными. Но как по большому счету избежать этого противоречия в науке? И здесь следует ввести понятие, которое нам поможет чисто технически сопоставлять между собой общество, в частности, ту иерархию, которую мы сегодня будем, не иерархию, а ту последовательность общества, которую мы будем рассматривать. Это понятие ключевое для сопоставления друг с другом обществ без вынесения вердикта, то есть решения, какое более развитое, более совершенное, какое менее совершенное, какое более прогрессивное, которое менее прогрессивное, высшее или низшее, такое понятие является понятие дифференциала. Записали, что социальный дифференциал. Действительно, если мы сравним между собой различные общества, которые мы разбирали в ходе курса, от этноцентрума до государства нации, которым мы закончили прошлую лекцию, и еще общество, которое мы будем разбирать сегодня, общество глобальное, общество эпохи постмодерна, мы увидим, что действительно между ними существует фундаментальное различие. Это различие состоит в степени дифференциации, или высокого, или низкого дифференциала. Вот это тот критерий, который корректно употребить при компаративистике социальных систем. Бывают общества менее дифференцированы и более дифференцированы, с меньшим дифференциалом и большим дифференциалом. Это ничего не говорит о том, совершеннее ли они, прогрессивнее ли они, лучше ли они, хуже ли они, ничего не говорит. Но, тем не менее, конечно, это показывает. Вот общество с невысоким дифференциалом, вот общество с высоким дифференциалом. И в этом отношении можно просмотреть цепочку трех типов таких фундаментальных обществ и положений в них этносов, которые мы рассматривали. Напомню, этноцентрум, лао-центрум и государство-нация. Как три уровня социальных систем, три модели социальных систем, где дифференциал все выше и выше. Иными словами, в этноцентриуме дифференциал минимален, поэтому он находится в состоянии гомеостаза. В лао-центриуме, в переходе от этноса к народу, дифференциал увеличивается. И при переходе к государству-нации, к буржуазному обществу, дифференциал увеличивается еще больше. Что значит дифференциал? Дифференциал – это значит наличие различий в этом обществе, самых разнообразных дифференциаций, различий. Различия между внешним и внутренним, между кастами, расами, полами, семьями, родами. Чем более сложным обществом, чем более сложное общество, тем выше в нем дифференциал. Чем более простое общество, тем ниже дифференциал. И обратите внимание, чем меньше дифференциал, тем более интегральным является общество, тем более целостным является общество. Вот можно так сказать, что общество этническое, этноцентрум, которое мы разбираем, этнос как примордиальное явление, является минимально дифференциальным во всех отношениях и максимально интегральным. В нем целостность, целое, полностью превосходит частное различие. То есть вначале цельное, потом отличное, отдельное. Вначале всеобщее, потом частное. Это свойство этноса. Здесь интегральность выше, чем дифференциальность. На уровне народа, лао-центрума, резко повышается дифференциал. Мы видели, появляется новая каста воинов, появляется злая смерть, которая становится постоянным фактором. Возникает дифференциация кастовая, сословное, возникает отчужденное отношение, дифференциал общества повышается, и вместо интегральности начинается возникать идея интеграции. Что-то, что надо объединить, совокупить, соотнести. Интегральность, которая в этносе является данностью, в народе становится заданием, задачей народа объединить, как в государстве, в цивилизации, в религии. Это мы рассмотрели. Еще высшая степень дифференциации происходит в государстве нации, когда все делится уже до определенных граждан. И эти граждане, как мы показали, являются эгоцентрумами. То есть степень дифференциации и дифференциал еще больше возрастает, а интеграция уступает место дифференциации. Поэтому здесь возникает общество, в общем, корректно, совершенно описанное в социологии Макса Вебера, общество, где действует индивидуальный актор гомо экономикус, как раз представитель третьего сословия, буржуа, со своим целеполаганием, со своей индивидуальностью и так далее. Здесь уже задача интеграции даже не ставится социальным образом, может ставиться как некое такое, ну, одно из политических целей наряду с другими. Интеграция здесь не является тем императивом, которым является в народе, и ее интегральность отсутствует, как отсутствует в этноцентруме. Это такой введение очень важное. Теперь давайте посмотрим, мы остановились на буржуазном обществе и нации, связанные с этими с феноменами национализма, ксенофобии, патриотизма, которые мы разбирали на прошлом занятии. Мы говорили, что нормативным типом нации является торговец, как постгероический тип. Обратите внимание, постгероический. Это на самом деле не крестьянин, а именно горожанин, гражданин, буржуа, который представитель такого лакея, буржуа, лакей рыцаря, который освобождается. И если эпоха героизма позднего средневековья — это три мушкетера, то эпоха уже 19 века буржуазных там романов — это повествование о жизни лакеев. Это Дон Кихот уходит в прошлое, на первое место появляется Санчо Панса. Дон Кихот — это последний голос средневековья, героической культуры, это герой, уже нелепый. Санчо Панса — это следующий, постгероический тип. И вот в XIX веке, когда эти социологические процессы, этносоциологические процессы стали осмысляться, возникла концепция, что же будет потом. И вот одна из идей, очень таких остроумных, была запечатлена в марксизме, в марксистской коммунистической идее о том, что на смену постгероической буржуазной культуры должна прийти какая культура? Постбуржуазная уже. Постгероическая пролетарская культура. Возникает представление о теоретическом новом типе, постбуржуазном типе социума, пролетарского социума, социалистического и коммунистического, которым является пролетарий. Кто такой пролетарий? Это на самом деле уже, как сам буржуа вышел из лакея рыцаря, так вот, пролетариат — это уже обслуживающий персонаж этого буржуа, причем городского. Принципиальное свойство пролетариата — это его городской характер, именно городской. Он должен быть полностью, для того, чтобы не иметь ничего, кроме своих цепей, оторван от мещающего ландшафта. По сути дела, пролетарий – это максимально денационализированная, интернациональная, деэтнизированная в конечном итоге культура, социальная культура. И вот такой проект перехода от национализма буржуазного, который доминирует при эгоцентрумах, при гражданской нации, к интернационализму, классовому подходу, является определенным теоретическим горизонтом обществоведческой науки, которая смотрела, что же будет на следующем этапе, когда общество еще будет более дифференцировано, и какой будет следующий этап. Вот одной из версий следующего этапа постбуржуазного была коммунистическая социалистическая идея. То есть речь шла о переходе от государств к нации к интернационализму, пролетарскому, именно пролетарскому интернационализму, не союзу этносов деревенских этноцентрумов, потому что этноцентрум всегда принципиально деревня, а именно союзу городского пролетариата, к которому же этнического мешающего ландшафта не остается. Вот при этом на самом деле марксистская мифология показывала, что что-то в этом пролетариате будет, в этом коммунистическом, пролетарском, городском, интернационалистском обществе будет и от древнего пещерного этноцентрума. Потому что Маркс говорит, что вначале был пещерный коммунизм. Под пещерным коммунизмом Маркс описывает именно то, что мы описываем как этноцентрум, этническое начало. Пещерный коммунизм – это минимально дифференцированное общество, этноцентрум. Оно начинает развиваться по логике Руссо и логике Маркса, становится все более и более дифференцированным, и в какой-то момент этот процесс в логике гегелевской диалектики замыкается. То есть еще более дифференцированное общество, нежели буржуазное общество, как бы на новом этапе восходит к той изначальной модели, которая существовала в преддифференцированном, в слабо дифференцированном обществе. Отсюда вот эта симметрия между пещерным коммунизмом и мировым интернациональным пролетарским коммунизмом. Симметрия, которая даже в названии. Таким образом, вот одна из версий того, что будет потом, была изложена в марксизме. Но на самом деле эта модель, которая претендовала на серьезную социологическую конструкцию, в которой должны исчезнуть не только этносы уже окончательно, но и нации, то есть все предшествующие формы, и народы, и нации, и государства, и должен быть единый мировой пролетарский коммунизм, отсюда пролетаризация села, сближение города и деревни, искусственная индустриализация, то, что в тех странах, в которых прошли коммунистический этап, вот это в 20 веке, с одной стороны, доказало свою реалистичность, то есть, да, такие экосистемы были построены, и действительно были попытки сделаны выкорчевывания и этнического, и национального начала, и вот лао-центрического, народного. Отсюда спор очень важный большевиков и народников конца 19-го, начала 20 века, спор эсеров. И тем не менее мы видим, что общий мейнстрим развития цивилизации пошел по другому направлению. И здесь можно рассмотреть, что вот эта пролетарская концепция следующего типа номинального не стала доминирующей. В конце 20 века, в прошлом веке, мы грезы или перспективы горизонта мирового коммунизма или мирового социализма оказались призрачными. Стали тогда возникла идея переинтерпретации того, чем же был марксизм. Короче говоря, это был проект, который не реализовался, не подтвердился в реальности. В реальности же стало складываться иное. После того, как советское общество, сошло с повестки дня, стала выстраиваться система глобализма или глобального общества. То есть Маркс предполагал, что за постбуржуазная эпоха будет пролетарская эпоха. Оказалось, что постбуржуазной эпохой стала глобалистская эпоха. И вот мы сейчас рассмотрим, какие основные процессы с точки зрения интересующей нас этносоциологической проблематики происходят в глобальном мире. И вообще, в чем специфика глобального мира. Во-первых, здесь можно снова обратиться еще раз к представлению нашему о нации, которое мы определили. Из чего состоит нация? Нация состоит из совокупности эгоцентрумов. Нация – понятие политическое, гражданское, состоящее из совокупности эгоцентрумов. Уже в 19 веке, в конце даже 18 века, у теоретиков буржуазного общества, философов, такого классического философа, как Кант, например, возникает И, например, Гоббс и Лок, его более поздний английский тоже вот, теоретик буржуазных моделей, возникает концепция двух как бы полюсов государства-нации, которые мы рассматривали. С одной стороны, существует представление, что государство-нация – это некое объединение эгоцентрумов в ну, некую в партию, что ли, в некую фирму контрактного свойства, чей контракт состоит в их конституции, и они образуют некую новую, специфическую, уже искусственную целостность. По Гоббсу это называется «Левиафан». Это была первая идея. И здесь как раз акцент впадал, если мы говорим о государстве нации, именно на государство, как продукт, конституируемый индивидуумы гомоэкономикусами, но уже имеющий свою самостоятельную, некую суверенное воплощение. Это был один полюс, ну, можно сказать, этатистский полюс нации, где государство-нация, акцент падает на государство. И второе представление о гражданском обществе. Это то же самое, на самом деле, государство-нация, но только увиденное с точки зрения нации как содержания государства. Мы об этих двух значениях говорили на прошлом занятии. Иными словами, это оставил позицию Лок и Кант, говоря о том, что в государстве-нации мы должны делать акцент не на том контракте, который эгоцентрумы заключают между собой для реализации своих экономических или политических задач, а на том, какова структура, эгоцентрическая структура этого государства-нации, и акцентировать свободу индивидуума. Так, уже в рамках буржуазной социологии, оперирующей с государством нации, возникло две версии. Одна хардкор-версия, этатистская версия, государственническая версия или национальная версия, national statehood по-английски. И вторая версия, версия гражданского общества. Обратите внимание, и те связаны с буржуазным обществом. Только одна версия, социальная версия, социологическая версия, акцентирует то условное, конститутивное, всегда договорное, контрактуальное целое, которое они создают. Это контрактное целое. Оно может быть распущено, пересмотрено. Но тем не менее оно целое. Это государство как ночной сторож. И другое гражданское общество, которое начинает мыслиться отдельно от этого государства. Ведь действительно, если учредителями государства является совокупность эгоцентрумов, оно при каких-то определенных обстоятельствах, когда логическая потребность или рациональная потребность в государстве, например, снижается или пропадает, могут и не создавать государство. Правильно? Потому что это их собственный свободный продукт. Вот заключили контракт, есть Левиафан, отпала необходимость в этом контракте, не заключили никакого контракта, нет Левиафана. И вот возникла такая хардкор-версия буржуазная и софткор. Хардкор – это буржуазное государство-нация, софткор – гражданское общество. Это две модели в рамках одной и той же этносоциологической парадигмы, связанной с высокодифференцированным обществом. Помните, мы рисовали картинки. Этнос, этноцентрум, совсем не дифференцированное общество, лао-центру, более дифференцированное общество, народ. И дальше три модели, которые порождает народ: государство, религия, цивилизация. И один из типов государства, вот наряду с традиционным государством, один тип нации, государство-нация. Государство-нация. Вот такая и степень дифференциации каждой социальной системы растет. По сути дела, на каждом этапе мы уходим все дальше и дальше от этноцентрума, от его интегральности. Здесь центральная фигура шамана, здесь уже героя. Герой распределяется на царя, пророка и философа. И здесь центром государства нации является буржуа. Теперь смотрим дальше. Как мы можем отнестись? Государство нации, в свою очередь, делится, может быть представлено, уже в рамках государства нации, представлено как гражданское общество, то есть совокупность этноцентрумов, или как нация. Как такая вот совокупность тех же самых эгоцентрумов, которые создают контракт на контрактной основе государства. Вот мы докуда дошли. Естественно, сравнивать между собой эти различные типы общества или рассматривать, где в как гражданское общество относится к этносу, нам надо обязательно с учетом этих промежуточных этажей, ни в коем случае не напрямую. Потому что мы должны рассматривать, как на каждом из этих этапов происходит увеличение дифференциала. Так вот, когда это гражданское общество, вот и национальное общество было осмыслено, возникла идея марксистской школы о том, что дальше еще будет пролетариат, пролетарское общество, социалистическое общество или коммунизм, который должен был как бы диалектически воспроизвести вот эти параметры, но не воспроизвел. Поэтому дальше коммунистическая перспектива была снята, и мы остались в следующей диалектике. Буржуазное национальное государство versus, то есть против гражданского общества. Две модели развития. В чем заключается специфика глобализма? Специфика глобализма заключается в том, что начинает определенным образом концептуализироваться и автономизироваться гражданское общество. Возникает идея, что весь мир, все эгоцентрумы мира, теперь уже весь мир представляет собой эгоцентрумов, после падения социалистической системы, которая по-другому решала главные социологические задачи, такое, весь мир представляет собой планетарная, совокупность планетарных эгоцентрумов. И возникает идея, а не заключить ли этим эгоцентрум между собой не частный контракт, который все еще связан с предшествующими этапами, этноцентрическими, лао-центрическими, государственными, цивилизационными, конфессиональными, не заключить ли всем этим эгоцентрумам между собой глобальный контракт общий и не создать ли им мировое общество, société, глобальное общество, global society, не заключить ли им контракт. Чем будет это global society? На самом деле никуда эта мысль не может уйти от того, чтобы создать государство. Это будет world state или world nation. Еще раз, концепция это one world. Когда вы видите написано United Colors of Benetton, это не просто реклама лейбла, это еще и социологический, политический, идеологический концепт глобализации, основанный на том принципе, что можно заключить между эгоцентрами глобальный планетарный контракт для того, чтобы организовать world state, мировое государство, вот это наша мировая, world nation, мировая нация, мировое государство, по такому же принципу. Но поскольку эти государства концептуально мыслились, хотя исторически, конечно, это было не совсем так, мыслились как продукт свободного контракта эгоцентрумов, если мы признаем за всеми гражданами Земли права человека, и отсюда права человека, идеология прав человека становится главной идеологией этой глобализации. Смысл идеологии прав человека в том, что мы имеем дело с эгоцентрумами, а не с этноцентрумами, не с лао-центрумами, не с конфессиями, религиями, не с цивилизациями, в отличие от Хантингтона, не с государствами, не с государствами-нациями, а именно с эгоцентрумами. И вот права человека – это фундаментальное острие. Сам тот человек, который говорит «права человека», говорит «глобализация». Эти вещи неразрывно связаны между собой. И на самом деле это никакой не объективный ход вещей. Это один из концептов, социологических, политических концептов, связанный с идеей, мы уже, наверное, поймем какой, с идеей позитивной оценки дифференциализации. То есть это идеология, которая оценивает рост социального дифференциала с моральным знаком «плюс». Чем более комплексное и дифференцированное общество, тем более оно, вот в глазах сторонников глобализма, является хорошим. Можете представить там сторонних противников такой концепции, которые скажут, а чем оно, собственно говоря, хорошо? Вот если мы рассмотрим понятие дифференциала в качестве критерия, отделяющего один тип социальной системы от другой, то мы можем задаться таким вопросом, а откуда возникает идея позитивной оценки? Но вот этот разговор, как правило, закрывается именно потому, что этноцентрум, так глубоко замаскированный на самом деле вот в этой глобальной концепции, настолько он на несколько этажей, тем не менее дает себе знать, поскольку западноевропейская цивилизация шла по этому пути, согласно этноцентрическому воззрению, она считает, что этот путь является универсальным. Мы видим дикаря, который полагает, что за деревней, за той горой живут бесы. Точно так же, тот, кто не согласен, а человеком называется житель только этой деревни. Житель той деревни на той стороне реки называется недочеловеком или нечеловеком.
А вы что? Вы злые дни.
Отсюда идея цивилизационного мира, цивилизованного мира. И, например, с точки зрения западного этноцентрума, тот, кто признает эгоцентрум гражданское общество и право человека, является человеком. Ну, вот этноцентрум так дается. Несмотря, смотрите, как сколько глубоко он, как в торту заложен, и там целый торт Наполеон, и тем не менее этноцентрум очень силен. Вчера было такое интересное, я ехал в машине, Новодворская на Эхо Москвы говорила о том, что народ быдло, русские полное дерьмо, и пока все не выйдут в поддержку Ходорковского, она, кроме как быдлом этих свиней, которые живут на территории Российской Федерации, называть не будет. И вот удивленная интервьюерша говорит: слушайте, а что это за странное такое понятие у вас демократии? Как же так говорит демократия? Это же вроде власть большинства. Он говорит: какого большинства? Власть демократии — это власть либеральных демократов, уверенных, что Ходорковскому надо дать свободу, а всех остальных там поставить в абсолютно разные условия, прекратив выплачивать им пенсии. Каждый должен биться сам за себя. То есть демократия — это власть меньшинства, которая представляет собой очень такое вот специфическое, агрессивное, там, человеконенавистническое меньшинство. Так Новодворская трактует. И в этом она в каком-то смысле права. Потому что если для нашего общества это меньшинство, для западного общества это уже, пожалуй, вот такое либеральное, демократическое, скажем, отбор, консенсус, эгоцентрумы, сознающие свою целерациональную деятельность, свои экономические интересы, это, пожалуй, норма социальная. Для нас, конечно, меньшинство. И вот такой зазор. Получается, что для того, чтобы устроить в России демократию, необходимо подчинить большинство воле вот этого прогрессивного меньшинства. Вполне в духе такой российской модели. То есть Новодворский вчера рассказывал нам, а что такое настоящий расизм. Вот как унижение. Если человек не выходит в поддержку Ходорковского, значит, это недочеловек и быдло. Только тот, кто выходит в поддержку Ходорковского, есть человек. Она вчера говорила. Я думаю, что ее, наверное, отключат на недельку от «Эхо Москвы». Потом она опять там появится. Потому что она говорит дельные вещи. Она рассказывает нам основы либерального демократического расизма. То есть у нее, видимо, эти этажи достаточно смутно ощущается, поэтому пробивается такой глубокий, глубинный, агрессивный, живой российский этноцентрум, доходит до идеи прав человека. Вот тот, кто не согласен с идеей прав человека, то тот не человек, прав такого, как говорит Новодворский, не имеет никаких. То есть только тот является человеком, кто признает права человека. Вот только тот является человеком. Кто не признает права человека, у него нет никаких прав, его надо там лишить. Таким образом, вот в этом основана концепция глобализации эгоцентрумов. Вот приблизительно, что такое глобализм. Идея того, что можно и нужно построить единое государство, world state, единое общество, единый мир с единым мировым правительством, единым мировым парламентом и так далее. На практике теперь эти процессы стали процессы создания глобального мира или глобальной социальной системы, глобального общества, global society, стали бурно развиваться, начиная с 90-х годов прошлого века, на практике. То есть это уже не теория. После того, когда двуполярный мир кончился, стал созидаться такой вот мир глобальный. Однополярный в том смысле, что центром и парадигмой является наиболее дифференцированное общество, наиболее гражданское общество Соединенные Штаты Америки. И вот по логике Соединенных Штатов Америки и того, что называется глобальный Запад, это важное понятие, глобальный Запад или богатый Север, два определения, Global West или богатый Север, Rich North, здесь возникает такой момент, в чем специфика этого глобального Запада? В том, что на Западе система гражданского общества и соблюдение прав человека построено более совершенно отлажено, чем во всем остальном мире. Поэтому мы берем за образец глобальный Запад и проецируем его на весь остальной мир. Считаю, что если в западном обществе победила концепция прав человека, если оно достигло максимальной степени дифференциации, дифференциал там максимальный, то и все остальные должны принять эту формулу. Это действительно сопровождается техническим прогрессом с мобильными телефонами, но демонстрация стиральной машины или там Бугатти сверкающего, или Майбаха, вместе с идеологией создает эффект такого, скажем, сочетания предметного убеждения, гипноза и идеологии. На самом деле каждый предмет западной цивилизации, как показывает Жан Бодриар, он глубоко идеологичен. Он несет в себе, это предмет реклама, предмет идеологизирующий предмет. Когда мы имеем дело с новой моделью компьютера, мы видим, насколько он лучше, чем старый, и убеждаемся в превосходстве дифференциальной модели над другим. То есть раньше была, скажем, идеология через радио, через там, убеждение кого-то, потому что сколько собрали, какой урожай. Сегодня это идеология прав человека, идеология глобализма, которая подспудно внесет в себе моральный позитив, позитивный знак, связанный с высоким дифференциалом, сегодня проецируется в форму предметов. Но на практике это выражается в довольно асимметричную этническую конструкцию глобального мира. Вот давайте посмотрим, что те этносы, в которых сложилось максимально дифференцированное общество, общество демократическое, общество гражданское, это западноевропейские общества. Получилось так, что это большинство белое население, европейско-американское. И возникает дифференциация, которая теоретически она отсутствует в проекте прав человека, а на практике она возникает, что существуют богатые белые, которые более успешные, более дифференцированные, и менее богатые, менее дифференцированные, цветные. То есть то, что можно назвать глобальным югом или бедным югом. На самом деле, когда мы представляем себе мир, мы забываем, что более половины Земли никогда не пользовались телефоном. Нам кажется это диким. Ну как, у нас все пользуются телефоном, мобильным телефоном. Более половины Земли, профессор Уткин довольно подробно показывает эту статистику, вообще не видели никогда просто телефона. И это больше половины населения, которые живут в ситуации, конечно, не этой цивилизации. Они живут где-то на каких-то ранних этапах. То ли Лао-центрума, то ли этноцентрума, многие этноцентрумы, многие лао-центрумы, есть традиционные конфессии. Хантингтон, Самуил Хантингтон, который написал статью «Столкновение цивилизаций», он, вопреки Фукуяме, который Фукуяма утверждал, что мы уже полностью перешли к этому гражданскому глобальному обществу, он говорит, ну как же, есть же цивилизации. Где у нас цивилизации? На уровне, это один из продуктов лао-центрума. Явно на дифференциал ниже, чем даже национальное государство. И если Хантингтон говорит о том, что эти цивилизации входят в столкновение, он как бы зарывается немножко в песок и говорит, ну смотрите, ну здесь-то это же еще не изжито, есть еще религии, есть цивилизации, есть там традиционные, а не национальные государства. То есть нам еще очень далеко идти до реального глобализма. Но вот эта оценка, как мы продвинулись в сторону реального глобализма и какие есть преграды, это вопрос на самом деле тоже технический. Где, как считать, мы уже в глобализме, либо только двигаемся? Хантингтон считал, что двигаемся, и нам еще надо преодолеть очень много вызовов. Потому что, проецируя концепцию эгоцентрумов, теперь обратите внимание, как, пожалуй, еще более высокой формы дифференциала, нежели даже нация, когда гражданин эгоцентрум берется сам по себе, мы получаем концепцию в глобальном мире принципиально неравновесную. Существует не общее равномерное такое справедливое общество эгоцентрумов, а возникает одно совокупность эгоцентрумов, которых уже осознали себя эгоцентрумы и построили свои социальные модели на основании эгоцентрумов, и другие, которые еще этого не осознали, и которые живут на предшествующих менее дифференцированных социальных стадиях. Возникает диспропорция, в том числе и этническая, очень интересная, потому что вот здесь оказываются белые и примкнувшие к ним американцы и европейцы, а здесь все так, получается так, что не очень белые, или совсем не белые, или не примкнувшие. И их большинство, и процессы, которые идут в этих двух зонах мира, в зоне богатого севера и бедного юга, или зона ядра по Томасу Барнетта, и зона глобальной периферии, можно назвать вот этот общий мир глобальной периферии, между ними разрастается диспропорция. Поэтому некоторые марксисты, несмотря на то, что прямолинейная модель перехода от буржуазии к пролетариату не удалась городскому, они говорят о новой версии пролетаризации, глобальной уже на одной раз системы, это противостояние периферийного, принадлежащего периферии мирового пролетариата, который приобретает этнический характер, обратите внимание, и противостояние глобальной буржуазии, которая тоже приобретает этнический характер. Глобальная буржуазия белого цвета, глобальный пролетариат не белого цвета. Так возникает новая модель, которой угадываются такие вот российские или этноцентрические нотки. И марксисты предлагают не белому пролетариату, жителям периферии, восстать на отчуждающие модели вот этого глобального белого мира и дать войну. Третий мир, или мир периферии, поднимается на пролетарское противостояние против глобализма и его концепции. Есть несколько версий такой модели, но меня сейчас вот интересует, что в принципе, если мы спроецируем и рассмотрим эту картину, актуальную, богатый север, пишем здесь, богатый север, или золотой миллиард, как его называют, и бедный юг, здесь он преимущественно белый, конечно, не полностью, но преимущественно белый, а здесь он преимущественно тоже не полностью цветной. И вот возникает такая модель. Эта модель, на самом деле, несмотря на то, что это новая модель этносоциального устройства, глобального, она не может быть понятна нам, если мы будем игнорировать вот эту иерархию дифференциальных систем обществ. Потому что если мы спросим, кто это такие, что такое бедный юг на самом деле, в каком состоянии он находится, что это за этнические системы, этносоциальные системы, мы обращаемся сюда, к нашей карте подсказки, и говорим, что это менее дифференцированные общества, это общества с меньшим дифференциалом, и все. Мы не говорим, что они низшие, мы не говорим, что они менее развитые. Мы говорим очень корректно. Это просто этносоциальные и социокультурные модели меньшего дифференциала. Какого меньшего дифференциала? Что это за этносоциальные модели? И вот тут мы уже, разбирая какую-то конкретную страну, Индию, Африку, Индонезию, Латинскую Америку, там, горный Дагестан, приблизительно это сходные модели, мы уже говорим, что мы имеем. Какую из этих обществ мы конкретно имеем в виду? Потому что, несмотря на то, что номинально и догматически уже эти этапы преодолены, на практике, конечно же, они не преодолены. Сохраняется и этноцентрум, и лао-центрум в своих трех формах. Сохраняются цивилизации, что говорит Хантингтон. Сохраняются религии, что нам напоминает Бен Ладен и все в нашей там ежедневной жизни. Сохраняются традиционные государства. Сохраняется в конечном итоге государство-нация, national statehood. Самая дифференцированная из всех этих моделей, тоже еще не снятая в пользу Global Society. К этому накладываются еще очень интересные процессы демографии. Мы знаем, что демография различает три типа демографических процессов. Естественные, как рождение, смертность, возрастные группы, миграционные, пространственные передвижения и социальные процессы. Это изменение социального статуса. Этнодемография, это на самом деле конкретизирует объект своего исследования. Это не просто население изучает этносоциологию и этнодемографию, но изучает процессы, которые связаны с этносом. Те же самые процессы, естественные, миграционные, социальные. Поэтому с точки зрения этнодемографии мы как раз рассматриваем процессы изменения количества населения, миграции, социальных изменений статусов, исходя вот из этой общей схемы. Вот эта схема является самой базовой для нашего курса, которая вмещает в себя, вкладывает в себя все вот эти уровни различных дифференциалов. И что здесь интересно, что совсем недавно, в 2007 году, была пройдена важная цифра. Более 51% населения Земли было урбанизировано. То есть мы видели, с чем связан процесс урбанизации. Процесс урбанизации в этносоциологическом плане это означает перевес гражданского, то есть горожанского, городского, буржуазное от слова бург, буржуазного общества. То есть, и плюс еще пролетариат. Это постгероическая, постлауцентрическая модель, которая связана с повышением дифференциала глобального. То есть наше глобальное население, глобальное общество мировое более, уже более является полисным, более урбанистическим, более современным, нежели традиционным. На 1%. Это важное. Вторая половина, естественно, какая? Крестьянская. Вот 49% у нас остаются крестьянами и 50% урбанизированными. И вот здесь можно заметить такое явление в этнической сфере, вот уже в глобальном обществе, как демографический переход. Это вам, наверное, рассказывали, что по мере увеличения, вот здесь мы тоже опять будем очень корректно говорить, по мере увеличения дифференциала общества, дифференциации общества, на определенном этапе именно такой дифференциации происходит падение существенное детской смертности и продление жизни. Что в рамках общества, живущего в предурбанистических состояниях, то есть в рамках этноцентрума и лауцентрума, на который проецируются определенные технологические достижения высокодифференцированного общества, идет резкий рост населения. Это первый этап демографического перехода. То есть происходит рост населения. Вот именно с этим мы имеем дело сейчас. То есть сейчас я другие фазы, потом мы проецируем это на глобальный мир. На втором этапе демографического перехода идет урбанизация сельского населения, потому что население родилось столько, что им не хватает земли, им нечем заниматься сельским трудом, возникает сельская безработица, потому что вместо раньше высокая детская смертность сокращала количество претендентов на земельные наделы, там стада и поля, и вдруг возникает дополнительное количество рабочих рук и голодных ртов. Куда им деваться?
Отправили братья Ивана в город на заработки. Нечего дома-то безделить.
Им, поскольку они не могут социализироваться в рамках этноцентрума, этноцентрума деревни, если угодно, они ищут себя где-то за пределами этноцентрума, становясь такими девиантами, изгоями с точки зрения этноцентрума, блудными детьми. Блудные дети тянутся в полис, в город, и там оседают. Что происходит с ними в городе?
Нанял его в работники один барин. Вот что, Иван, дверь не бросай, стереги, чтобы вор не залез.
И собачку мою покорми хорошенько. Да гляди за ней, ворон не считай.
Если они там просто не оказываются на помойке, а сумеют социализоваться в городе, уже в более высокой дифференциальной среде, они заводят семью, как правило, нового свойства.
Простите, ваше величество, это я случайно не знал. Ой, как худо вышло-то.
Папа, он смешной. За него хочу.
Не вели казнить.
Какого казнить? Жениться.
Да куда мне?
Не перечить государю.
В этой второй городской семье происходит переход от большой семьи с, тем не менее, высокой детской смертностью, вообще деревенской семьи, к нуклеарной семье. И поэтому, если здесь на уровне проекции дифференциала на этноцентрум всплеск демографический, то этот всплеск балансируется в урбанистических условиях. То есть город, в который приходит избыток крестьянского населения, начинает гасить дополнительный прирост, и население городов в естественном процессе, в первом демографическом процессе, увеличивается гораздо медленнее, чем деревня, в случаях проекции на них высокодифференциального кода. И вот это как раз глобально мы сейчас и можем проследить. Вот есть глобальный город, это в принципе белый город, пока еще, но все более и более там подступают такие небелые мегаполисы, в частности в Китае, в Азии, в Мехико, например, в Латинской Америке, возникают промежуточные города, в которых происходят эти процессы в рамках уже так называемого бедного юга, глобального бедного юга. Но вот здесь сейчас, тем не менее, процессы очень интересные. Бедный юг, несмотря на то, что он фундаментально отстает от богатого севера, представляя собой не белые народы, тем не менее получает от богатого севера определенные технологии более дифференцированных там, лекарств, социальных условий, гуманитарную помощь. И страшным образом плодиться. Детей умирает в третьем мире мало по сравнению с тем, сколько их умирало без этого такого интенсивного взаимодействия с более дифференцированной цивилизацией. И здесь идет бешеный демографический рост. Отток идет в глобальный, в белые города, мы это видим, они поэтому все больше меняют свою этническую структуру. С другой стороны, возникают уже такие цветные или смешанные цветные мегаполисы, новые урбанистические центры. И тем не менее, да, наверху в богатом севере, на богатом севере демографии либо отрицательная естественная демография, либо просто простого производства нет. В США при колоссальном миграционном потоке до сих пор существует естественное убыль населения. При колоссальном миграционном потоке со всего мира. То есть возникает такой момент, что даже естественная здесь тенденция вниз, здесь естественная вверх. И вот за счет дисбаланса естественного упадка рождения в городской среде нуклеарной богатой семье и наоборот сокращение детской смертности как первой фазы демографического перехода возникает этнодемографический баланс, который порождает мощные миграционные потоки из бедного юга в богатый север. На самом деле, если раньше это уравновешивалось еще колонизационными какими-то потоками, то сейчас уже белого человека там все меньше и меньше. Есть какие-то отдельные там бизнесмены, но их уже там сложно в массе гигантско растущего населения бедного юга увидеть. И одновременно эти процессы, вот эти крупные мегаполисы третьего мира, бедного юга, представляют собой все больше и большую степень смешения. Потому что туда рвутся представители этого мегаполиса не только там, тех населений и стран, в которых они создаются, но и со всего окружающего пространства. Например, в Японии существует колоссальная проблема с миграцией из зон Тихоокеанского региона. То есть там возникает уже такой бытовой, такой японский скинхедизм, потому что к Токио, в Киото, и так густо заселенными японцами, еще тянутся огромное количество миграционных потоков с Тихоокеанского региона, малайцев и других, которые пытаются там ассимилироваться. Таким образом, процессы, которые мы видим наглядно в крупных европейских столицах, где вечернее там парижское метро напоминает, как будто что мы в Анголе находимся, потому что там просто уже там как бы опасно находиться какой-нибудь французской бабушке просто в этом таком веселом африканско-арабском таком поезде, то на самом деле нечто подобное не так ярко видно и в столицах бедного юга, где на самом деле все больше и больше происходит отток вот этого глобальной мировой деревни, который меняет этнический баланс в крупных урбанистических центрах и третьего мира. Вот эти процессы очень важные, и вот что интересно, что они развиваются очень бурно, но рост населения Земли растет в геометрической пропорции, тем самым создавая достаточно такую тревожную тенденцию перенаселения просто физического пространства, не говоря уже о ресурсах. За счет как раз того, что влияние высокодифференцированного общества на слабо дифференцированные деревенские этноцентрумы или такие более ранние, менее дифференцированные общества дает такой демографический толчок. И, конечно, можно сказать, что в такой ситуации в течение нескольких десятилетий, скажем, этнический состав богатого севера не обязательно изменится. Просто, по большому счету, белому человеку, который все это, в общем, запустил, эту нездоровую дифференциацию осталось, по большому счету, недолго. Ну, может, и по делам, нечего было прогрессом увлекаться. Теперь посмотрим следующее, что можно... Да, теперь концепция толерантности. Концепция толерантности тесно связана с идеологией прав человека и с созданием глобального общества. В чем смысл, социологический смысл толерантности? Это идея в том, что это идея полного изживания этноцентрума. Идея толерантности — это попытка выкорчевать корни этноцентрума с его разделения на своих, чужих, мы, они, или то, что Самнер называл «мы группа», знаете, «они группа», «we group», «they group», или то, что называется в социологии иногда «nostrum», «наша», «nostrum», «nostrum группа», «we группа». Вот этноцентрум, как мы писали неоднократно, выглядит так. Вот в центре сам этнос, вот его периферия, а дальше начинается чужое, злая смерть.
А это соседи завидуют.
Таким образом, в этноцентруме всегда существует эта граница, свое-чужое, которая порождает, ну, если угодно, нетолерантность. Проекция этноцентрума мы ведь встречаем и в лау-центруме, только в более широком аспекте. Свой народ, чужой народ. Там свои цивилизации, чужие цивилизации, греки и варвары, религиозные, верные, неверные, государства, там, граждане или там, члены этого государства, члены другого государства. В нации проекция этноцентрума дает национализм, а мы это мы разбирали на прошлом занятии. И вот при переходе к гражданскому обществу, на следующий, выходя на следующий уровень дифференциации, мы должны, по сути дела, перейти к такой модели, когда от этноцентрума не остается ничего. Потому что своим является только, по-настоящему своим, уже является не какая-то группа, а свое эго. Вот эго – это единственное, что остается у эгоцентрума. Если раньше в пространство этноцентрума входили и деревня, и река, луна, горы, духи, тотемы, мертвые, предки, сакральные ритуалы. Там в рамках лао-центрума в понятие свое входили множество народов, которые участвовали в той или иной историческом процессе этногенеза. Или даже, вот, кстати, я подумал, что точнее, чем этногенез гумилевской, в нашей концепции говорить о лао-генезе, потому что то, что Гумилев называет этногенетическими процессами, это всегда есть переход от гомеостатического этноцентрума или этноса к понятию лаос, народ. Так вот, толерантность – это идея сведения границы своего до самого себя. Соответственно, это уничтожение всякой, в любой формы коллективной идентичности. То есть понятие «нострум» считается таким вот слишком тесно связанным с этноцентрической моделью. Это перечеркивание понятия «мы». Вот что такое толерантность. Толерантность не знает слова «мы». Толерантность знает слово «я». А кто другой? А другой – это другое «я», которое нас не касается, и которого мы должны толере по-французски, то есть выносить. Не любить, обратить внимание, а выносить. Выносить именно потому, что он не представляет собой никакой другой коллективной идентичности. Любой другой есть просто другое «я». Концепция толерантности – это не толерантного отношения, например, русских к нерусским. Или там, скажем, к кавказцам конкретно, или к китайцам. Понятие толерантности – это переход от нострума, понятия «we group», к понятию «I», «myself». Вот есть у американцев такая, у многих в домах, так, стена, где написано «history of myself». Это там человек с соской вначале, потом идет он в школу с цветами, потом с бейсбольной битой, потом в армии, в нейви. Ну, потом он там женится. Это history of myself. И вот это потом он в гробу так аккуратно лежит. Это history of myself, которая сопрягается с субъектом, с одним субъектом, с эгоцентрумом. Это история эгоцентрума, которая есть всемирная история. Каждый американец проживает всемирную историю в своей собственной дебильной судьбе, как и судьба любого другого человека. Только многие переживают судьбы в рамках нострума, как часть народа, часть культуры, часть цивилизации, часть рода, часть профессии, часть общества. А вот идея толерантности предлагает переживать судьбу собственную, как только, только самую личную судьбу, как это вот отдельный эгоцентрум, вот второй эгоцентрум. И идея не улучшения отношений одного коллектива к другому коллективу лежит в основе толерантности, а идея отказа от любой формы коллективной идентичности. Вот в чем смысл толерантности. Что мы рассматриваем коллективную идентичность как пережиток пещерного этноцентризма. То есть это стремление преодолеть этнос, вытравить из себя этноцентрум, даже в тех случаях, когда этот этноцентрум вот не выступает напрямую, а уже через огромную систему опосредованных интеграций. По сути дела, идея толерантности – это идея, доведенная до своего логического предела дифференциации. Идея толерантности – это идея максимально дифференцированного общества. Общество с абсолютным дифференциалом. Но возникает такой момент. Можно ли выжать все-таки представление о другом полностью из человека? Можно ли его сделать толерантным? И возникает такой момент. Если для того, чтобы двигаться к полной толерантности, все-таки необходимо... Для начала сказать, что совокупность всех эгоцентрумов, надо дать новое определение. Они тоже должны хотя бы как-то называться. Они будут называться, например, земляне. Кто выступает тогда в качестве абсолютного зла? Инопланетяне, зеленые человечки. Отсюда возникает колоссальная тенденция, особенно в Америке, это уфология, это абдактис, такие персонажи, периодически такие тетки, там, в возрасте солидном, они приходят и заявляют, что их кто-то похитил. Что вот они лежали, там, ели гамбургер одиноко, их похитили, а потом вернули, имплантировали им какой-то кусочек. Этот кусочек начинают искать, они выступают на конгрессах, и на самом деле сотни тысяч людей в США вот в эту коммерцию такую, вот, абдактис, UFO, зеленые человечки, там, чем они различают хороших, там есть такие высокие инопланетяне, похожие на нацистов, белокурые, и маленькие, серенькие, вот, которые обычно рисуют с такими глазами. Это называют грей, серые человечки. То есть идет попытка, что это такое? Это попытка привития толерантности землянам друг другом, это вот совокупность эгоцентрумов, и вот возникает некий новый вид из-за далеких там горизонтов, прилетают к нам такие как бы летающие тарелки, которые сплачивают и заставляют землян быть толерантными, а друг другом утверждают теорию прав человека перед правами инопланетянина. Но вот интересно, что возникают новые фильмы, тут мне недавно рассказывал, в новом фильме, где уже попытка толерантности перенести и на зеленых человечков, что, мол, это слишком шовинистически и по-фашистски относиться негативно к зеленым человечкам, что зеленые человечки тоже имеют свои права, и дальше вот так возникает концепция, да, права зеленых человечков. И возникает идея такой космической толерантности, космического сообщества, там, внеземного разума, особенно русско-советские ученые любят эту тему обсуждать, и американцы. Вот в Европе гораздо меньше количества сумасшедших, а в Америке и в России очень много, и поэтому, вот, тем не менее, за этой пока такой придурковатой и литературно-фантастической моделью заложено, под ней мы можем распознать социологическую, этносоциологическую конструкцию. Идею создания такой интеграции global world, human world, we are human, например, мы люди. Но это все будет иметь серьезное значение, если враг будет вынесен за пределы нашей планеты. И вот этот концепт, образ врага, серого или белого, абдактис, тарелки, это как раз одна из... С конца 40-х годов Юнг писал еще о том, что они еще дадут себя знать, эти зеленые человечки, потому что человеческое бессознательное страдает в технической цивилизации, и оно периодически все-таки из себя что-то... какое-то выдает, поэтому это еще впереди. Теперь есть еще одна интересная модель. Является ли теоретически глобальное общество эгоцентрумов, является ли оно последним словом дифференциальной социальной модели? И вот здесь возникает очень такая любопытная концепция, которая говорит, что нет, дифференциация может идти дальше, чем глобальное общество. Да, это глобальное общество, это глобальное либеральное рыночное общество, которое в теории существует, права человека, толерантность, это уже становится обиходными идеологемами нашего мира, но социологи, ученые думают, а что дальше? Вот есть эгоцентрум со своей history of myself. Нельзя ли продлить дифференциал еще дальше? Нельзя ли построить общество или социальную систему на еще более дифференцированной основе? Казалось бы, мы уже подошли к тупику уже. Все, мы расчленили все, что можно. От этноцентрумов, где были живые медведи, боги, звери, солнце и луна в рамках одного, так, одной замечательной деревни, мы полностью расчленили эту цельность. И дошли до эгоцентрума. Но на этом на самом деле не заканчивается идея, потому что что такое индивидуум? Это неделимость, эгоцентрум как индивидуум, или атом. Греческое слово атом – это неделимость, идея Демокрита и Левкипа. Так вот, мы знаем, что в 20 веке ученые обнаружили субатомарное явление. То есть то, что считалось неделимым атом, оказалось вполне делимым на протоны, электроны, ну и дальше другие частички, вплоть до петлей, петлевого пространства, которым занимается сейчас теория суперструн физическая. То есть неделимость оказалась в физике делимой. Философы предположили, что будет следующий шаг. Пока мы стоим вот в переходном состоянии от государств нации к этой глобальной системе. Но уже можно помыслить себе теоретический переход от этой глобальной системы эгоцентрумов к следующей системе. И здесь речь идет о том, что можно назвать постчеловеком, постчеловеческое существо. Постчеловек, который описывается как киборг, мутант, выведенный клон или виртуальный я. Каков смысл этого постчеловеческого существа? Еще его называют иногда дивидуум, потому что, смотрите, то, что казалось атомом, индивидуумом, неделимым от слова дивидеры, ин отрицание, ин дивидеры, не делить индивидуума неделимый, а вот оказалось как атом делимый, так и индивидуум оказывается делимым. И вот возникает концепция дивидуума. Дивидуум. Что такое дивидуум? Это, если мы используем в нашей модели этносоциологической концепции центрума, этноцентрума, лауцентрума народного и эгоцентрума, то как нам назвать постчеловеческое такое индивидуальное существо? Это существо можно назвать эксцентрумом. Эксцентрум. То есть то, что гравитирует вокруг собственного центра. Это, можно сказать, как раз та дивидуация. С этим связаны постмодернистские концепции, в частности, тело без органов Жиля Делеза, развивающего идею Антонина Арто, и многие даже социологические модели. Я вот вам сейчас прочитаю несколько пассажей из книги Энтони Негри и Майкла Харта, называется «Империум» книга, где они говорили о необходимости восстания против этой капиталистической системы, глобальной капиталистической системы, с помощью антропологического перехода на новый уровень, к тому, что мы называем дивидуум X-центру. Вот что пишут эти уважаемые авторы. Традиционные нормы внутри и межгендерных, телесных и сексуальных отношений все чаще ставятся под сомнение и видоизменяются. Сами тела преобразуются, приобретают новые качества, создавая новые постчеловеческие тела. Первым условием этого преобразования тел является признание того, что человеческая природа никоим образом не отделена от природы в целом, что не существует строгих и необходимых границ между человеком и животным, человеком и машиной, мужчиной и женщиной и так далее. Это признание того, что сама природа является искусственной сферой, виртуализации природы, открытой всем новым мутациям, смешениям и гибридизациям. Мы не только сознательно не спровергаем традиционные границы, одеваясь, к примеру, в рыболовную сеть, но мы к тому же перемещаемся в созидательной неопределенной зоне, омельё, в зазоре между этими границами, не обращая на них больше внимания.
Нам нужен воробей.
опять на себя намотала.
Что это?
Твое печальное дело.
Дочь моя.
Я ведь велена ни верхом, ни пешком, ни одета, ни раздета, без подарка, но с подарком.
Это тебе.
Сегодняшние процессы приобретения телами новых качеств составляют антропологический исход, экзодус, и представляют собой чрезвычайно важный, но все еще весьма двусмысленный элемент республиканской конфигурации, противостоящей имперской цивилизации. То есть это социально-революционная программа выхода из эгоцентрума. Выхода из эгоцентрума, который с их точки зрения является основой контроля. Совершенно верно. Дальше пишет Негри и Харт. Эксплуатация должна быть исключена из тела материальной рабочей силы, а также из социального знания и аффектов воспроизводства, рождения любви, из всего спектра родственных и общественных отношений, которые объединяют стоимость и аффект в единую силу. Создание новых тел вне эксплуатации является основополагающим элементом базиса нового способа производства. Мы нуждаемся в изменении собственных тел и себя самих, и, возможно, гораздо более радикальным способом, нежели тот, что воображают себе киберпанки. В нашем сегодняшнем мире теперь уже ставшие привычными эстетические телесные мутации, такие как пирсинг или татуировки, панк-мода, а также различные ее имитации, оказываются первым ранним признаком этой телесной трансформации, хотя в конечном счете они являются лишь слабым подобием необходимой нам радикальной мутации. Воля быть против на самом деле нуждается в таком теле, которое будет совершенно не подвластно принуждению. Ей нужно тело, не способное привыкнуть к семейной жизни, фабричной дисциплине, правилам традиционной половой жизни и так далее. То есть идея такой конструкции предполагает превращение людей в таких уродских постлюдей, чья задача не работать, не вступать в брак и тем самым избежать системы эксплуатации. Это не фантастическое произведение, это это библия антиглобалистов. Это теоретики новой социологии Негри и Харт, которые изучают во всем мире. То есть это совершенно принятая в западном социологическом знании модель. Переход к постчеловеку, к эксцентруму, к смещению от центрума, к созданию новых свободных таких гибридизации между человеком и машиной, киборгом, человеком и животной, кентавр, русалки, генной инженерии для того, чтобы получить определенные свойства человека, это следующий горизонт постлиберального мира. Вот можно обобщить как раз, но эти слои глобального общества, которые мы сейчас описали, включая тот горизонт, который еще не начат к реализации, потому что существуют определенные технические, юридические и нравственные ограничения для перехода к постчеловеческому виду. Вот интересно, на одном из заседаний в комиссии по этике Русской Православной Церкви цитировались одним из докладчиков документы Еврокомиссии, которые накладывают строжайшие ограничения на производство искусственным образом человеческих особей. Если такие ограничения нормативным образом есть, естественно, есть, наверное, и попытки их обойти, потому что если есть закон, например, запрещающий торговлю наркотиками, значит, есть сами наркотики и сеть их распространения. Если кто-то что-то запрещает, значит, это уже полным ходом идет. Мы об этом пока ничего не знаем, кроме как в фантастической литературе, но поскольку эгоцентрум в этой либеральной модели вообще свободен, каких бы то ни было, по большому счету, ответственности. И если она еще каким-то образом сохраняется, то по мере движения к освобождению либерализму и демократии, естественно, эти нравственные, моральные ограничения, может быть, вначале под гуманитарными лозунгами о том, что надо создать там срочно киборга, чтобы спасти от наводнения там детей африканских, которые на острове. Ну, один раз создадим киборга, потом, мол, его распылим, но он спасет детей, я так, фантастический сценарий, потом останется, скажет, может, еще нужно кого-то там, кому-то еще плохо, в это время там с поезда сошел, стрелится туда киборга, бы хорошо отправить, и потом сложно будет остановиться, потому что это будет настолько удобно, настолько рационально, американцы скажут, it works, это работает, смотрите, там замечательный кентавр, it works, он гораздо более совершенен, чем все остальные. И остановить это, конечно, будет довольно трудно. Можно теперь сделать общую схему, чрезвычайно полезную нам, для данного курса, для того, чтобы свести воедино эти данные. Обратите внимание, что на самом деле, когда мы говорим о различных слоях и различных трансформациях этносоциальных систем, мы говорим о том, что, конечно, есть процесс. В некоторых случаях этноцентрум переходит, и в некоторых случаях в значительной степени переходит в лао-центрум, лао-центрум переходит в цивилизацию, цивилизация переходит там в государство и так далее, и так далее. Но одновременно, что здесь очень важно, можно рассмотреть и последовательное движение, переход от одной модели по оси Т, по оси времени, в другую. Но можно рассмотреть и структурно, потому что никогда в этом процессе все общество не переходит на другую фазу. Что-то остается на прежнем уровне. Таким образом, возникает более сложная модель, где есть процессы временные, которые в некоторых случаях действительно изменяют там большую часть общества, сохраняя немногое от предшествующих этапов. Но существует множество версий, когда по изменению, как вот Окберн, социолог Окберн, говорил, существует social lag, социальный лаг, когда определенные процессы в обществе, например, технологические или там культурные, развиваются гораздо быстрее, чем другие. Так вот в этом, из концепции социального лага, можно, применив к нашей модели, можно сказать, что по мере того, когда мы можем исследовать динамические изменения одной этносоциальной модели к другой, что-то в них сохраняется. Поэтому что-то переходит из А в Б одной системы к другой, но вот одна система А, она переходит в Б. Но в реальном обществе, в отличие от математической логики, в этом Б, при всем переходе, еще очень много что остается от А. В социологии это называется как резидуо у Парето, резидуо. Еще точнее описать это как слои. Слои, которые уходят все глубже и глубже в, ну, можно сказать, в бессознательное, в низшие слои, слои социума. И тем не менее они там присутствуют. Они не исчезают, они сохраняются. Поэтому мы можем рассмотреть социум как динамическую систему и как статическую константную систему. Правильнее сочетать эти два подхода, не спорить там оголтело, что одни говорят, общество меняется, другие говорят, общество остается одним и тем же. И те, и другие правы. Общество, конечно, меняется. Переходы осуществляются, динамика в обществе есть. И общество действительно повышает свой дифференциал. Но повышая свой дифференциал, общество сохраняет определенные пласты. В более дифференцированном обществе сохраняются этажи менее дифференцированного общества. Это так же, как компьютерный язык в современных компьютерах. Вот, когда компьютеры появлялись, там с ними могли работать только программисты. Потом люди, которые умели набирать программы в Shell. Там. В сегодняшнем уже компьютере кажется, что нет никаких ни программных кодов, никаких этих команд на самом деле. А есть просто картинки, куда тыкаешь, user-friendly. Но на самом деле все же осталось по-прежнему. Просто верхняя часть интерфейса становится все более и более дружелюбным, а система остается точно такой же. Поэтому на самом деле и компьютерный язык 1.0 остается тем же самым, этот код. Таким образом, и в обществах поверхность становится все более и более user-friendly, а структура функционирования остается приблизительно такой же. Итак, я предлагаю описать следующие слои. Мы почти рисовали. Вот что касается структуры этносоциальный, антропологического типа, центрального типа и тип общества в целом. В этой сводной схеме мы увидим многие закономерности, которые нас интересуют. Итак, берем, давайте, с такого горизонта будущего. Мы смотрим из будущего, то есть максимальная степень. Да, вот это ось дифференциала. Дифференциал. Дифференциация повышается. Максимальным дифференцированным элементом является эксцентрум, постчеловек. Ему соответствует дивидуум, вот как раз эксцентруму, постчеловек, киборг и так далее. Типу общества – это постобщество. Или общество виртуальное общество. Такой разминкой это общество является сообщество ЖЖ-юзеров. Или участников социальных сетей, но именно такие блогеры. постобщества, такой прелюдией к нему является общество блогеров. Менее дифференцированное гражданское общество, состоящее из эгоцентрумов. В центре антропологический тип индивид или права человека, как самостоятельная социологическая концепция. Тип общества глобальный. Теперь в скобках, третий пункт у нас будет в скобках. Это как бы не получившаяся такая вот, заключаем большие квадратные скобки. Социализм. Здесь тип антропологический, пролетарий, городской. Постбуржуа. Общество социалистическое. Можно рассмотреть в такой модели по дифференциалу, что это более дифференцированное, конечно, общество было, чем нация предшествующая, но это было такое, скажем, можно сказать, отклонение, девиации по пути дифференциации. Дальше, нация. Это тоже эгоцентрум, как и здесь, только эгоцентрум в государстве Левиафана. Буржуа является главным антропологическим типом. Современное общество в социологическом смысле. Современное общество. Modern society. Пятый пласт – это народ. И то, что мы называем лао-центрум. От греческого лаос – народ. Герой, как антропологический тип, в своих трех ипостасях – царь, пророк, философ. Мы об этом говорили. Это общество называется традиционным. Я говорил о том, что оно может состоять из трех типов, или сразу в двух, или накладывающихся, из традиционного государства, религии, цивилизации. Совершенно верно. И шестое, наш этнос, объект нашей дисциплины, этноцентрум. В центре шаман. Это общество можно назвать общиной, архаикой или оседлой деревней. Или еще вот очень хорошее слово «весь». Русское слово «весь», оно хорошо тем, что оно «весь», как деревня. «Весь» оно имеет индоевропейский характер, и от него образовано «вайшья». Третья каста в индуизме, а также греческая икос и немецкая вис. Весь. Очень хорошее слово, забытое такое, которое означает оседлое поселение этноцентрума. И вот мы видим в этой модели, мы видим структуры обществ, рассмотренных этносоциологически, типы обществ, которым они соответствуют, и центральная антропологическая фигура, нормативная фигура. О них мы, вот эта сводная схема, если вы внимательно следили, конечно, так, почерк вам непонятно ни одного слова, но... Так, если одновременно записывать, слушать, я говорю, то можно... Эта схема чрезвычайно полезная. В ней, по сути дела, если ее освоить, это вот глобальная шпаргалка, подсказываю, на экзамене. Вот нарисовали, и потом будете блестяще отвечать. Так, теперь несколько таких понятий. Как этнос участвует в эпоху глобализации? Этнос, мы говорили, что это не правовая конструкция, и... Первые идеи о придании этносу правового статуса появились в конце 80-х, 90-х годов в документах Комиссии по правам человека. Каков смысл был включения этноса в эту правовую модель? Ну, во-первых, для того, чтобы противодействовать дифференциации, сегрегации по этническому принципу в мире полного смешения. То есть этнос был рассмотрен не как самостоятельное правовое позитивное явление, а как правовое осмысление этноса было приложением к теории толерантности, чтобы исключить именно апартеид или какие бы то формы, скажем, сегрегации, разделения, дискриминации по этническому признаку. То есть концепция этноса была в данном случае защитительной, не позитивной, не конструктивной, о том, чтобы этническое противодействие не мешало глобализации по линии эгоцентрума. То есть на самом деле этнос так, как коллективная идентичность, не признавался. Он признавался как то, что не должно быть препятствием для толерантного контакта эгоцентрумов. То есть в этом отношении это одна модель. Вторая модель. Поскольку глобальное общество, как мы видели, представляет собой глобальное общество, вот это гражданское общество, социализм мы вынесли, давайте мы вот как-то отдельной тоже строкой, что это не последовательность. Здесь везде все последовательно, а это некие отклонения, то есть от общего пути. Но мы его не можем не упомянуть. Так вот, что такое современный этап? Современный этап — это переход от нации с эгоцентрумами к гражданскому, глобальному гражданскому обществу эгоцентрумов. И в этом смысле, поскольку нация всегда была основана на преодолении, на этноциде, об этом мы много раз говорили, то для того, чтобы в свою очередь разрушить национальные границы и создать глобальное гражданское общество, как временная мера определенные стратегии глобализации обращаются к этносу для того, чтобы он помог глобальному гражданскому обществу прагматически разрушить нацию. И вот в этом смысле только этнос может служить в глобальной модели неким таким инструментальным моментом. Но дальше предполагается, что он недолго просуществует как этнос и будет на следующем этапе интегрирован в общество эгоцентрумов. То есть такая вот таким образом, такая прагматическая форма отношения к этносу. Интересно, что тематика возвращения этнического начала или этнофолк, фолк сосайти, тесно связана с вампиризмом, потому что как вампиры — это те, кого давно похоронили, но они как напомнили о себе, там ночь скачущих трупов, они вернулись, иногда они возвращаются. Точно так же этносы, которых уже забыли на предыдущих этапах, в эпоху гражданского общества дают о себе знать приблизительно как такие незалежные, не успокоившиеся покойники, с которыми приходится тематика вампиризма, возрождений и тематика новых возвращения этносов. Они тесно между собой связаны. Еще такое есть понятие важное — этносимулякр и этнопарк. Этнопарк — это на самом деле сейчас создаются во многих странах этнопарки, это приблизительно зоопарк. Это зоопарк, в котором вместо зоо, животного, находится этнос. Писатель Мамлеев мне рассказал, что в 80-х годах во Франции был на выставке, посвященная флоре, фауне и жизни и культуре бедуинов, арабов. И там за большим стеклом они сделали такой, ну, как бы макет Африки. Там ходили какой-то один верблюд, там пальма стояла, было электронное солнце. И что любопытно, он говорит, там стоял араб там и молился. Он делал намаз пятикратный. Человек, то есть это типичный этнопарк. Вот там ходили французы аккуратные, да, вот это интересно, какой вот, какая любопытная культура. То есть этнопарк, как форма так даже не резервации, а просто наоборот доставание каких-то экзотических существ и помещение их за стекло на всеобщее обозрение, естественно, с отрывом от их естественного ландшафта. Все-таки звери, которых мы видим в зоопарке, существенно отличаются от тех зверей, которые живут на воле. Потому что живя, они там, вот многие не рождают детей, например, смотрят грустными глазами, как в них швыряются детишки злые фантиками, там, и дразнятся, показывают обезьянам там носы. И вот, на самом деле ощущение несчастья, которое у этих животных в зоопарках, оно намногими наблюдательными посетителями зоопарка, даже детьми замечаются, когда говорят, потом, папа, папа, почему обезьяны такие грустные глаза? Это неудивительно, что у нее грустные глаза, потому что находиться в зоопарке, обезьяна как-то интуитивно понимает, что она находится не там, где должна была бы находиться. И этносимулякр, этнопарки, это, по сути дела, такая же модель возвращения этноса, как нечто некого экзотического протодна. Поскольку сам он очень живой и опасный, как лев, его сажают в этнос в клетку, его окружает колючей проволокой, и там он уже на фольклорном фестивале отплясывает свои там танцы. Не дай бог, если они начнут плясать этносы в условиях свободных, как чеченцы, когда начинают у них каждая пляска, заканчивается обязательно нападением. Поскольку пляска — это форма такого этнического сакрального ритуала. Да, теперь мы говорили об инструменталистской парадигме вначале, о том, как этносы могут использовать самих себя в некоторых сложных, комплексных, дифференцированных обществах. Здесь тоже понятно. Представим себе этническую группу, которая находится, например, в рамках нации, состоящей из эгоцентром, или гражданского общества, ну даже вот нации. Давайте посмотрим, как вот номинально этого этноса нет. Вот, условно, какая-то национальность, я не знаю, там, скажем, армяне в современной России, Российская Федерация. Формально никаких армян в Российской Федерации нет. Юридически они записаны как граждане Российской Федерации. Мы возьмем тех, которые имеют гражданство. Они представляют собой, тем не менее, этнос, который живет в рамках государства, где номинально существуют только граждане, эгоцентрумы. И здесь возникает такой момент, что будучи национальным, скажем так, именно этнической группой, они могут совершенно никаким образом, правовым образом, не определяя свою деятельность, заниматься различными видами взаимоподдержки. Потому что они могут проявлять этнические свойства безболезненно в рамках эгоцентрума, потому что эгоцентрум этих связей не видит. Они этнически чувствуют себя системой, но юридически в рамках эгоцентров они представляются как отдельные атомы, вообще никак между собой не связаны. Естественно, это можно использовать инструментально. Вот основатель один из социологии, основатель американской социологической Чикагской школы, Знанецкий, рассматривал такое же положение в отношении польских крестьян в Америке. Потому что они были, польские крестьяне в Америке, это были обычные американцы, когда они получали гражданство. Но вели они себя как польские крестьяне, и друг другу помогая через создание определенной сети решать свои социальные модели. Так, если этнос в нации, государстве считается уже преодоленным, а на самом деле он выступает в данном случае как резиду, как остаток, то у него возникает новая степень свободы. Это и называется инструменталистское понимание этноса. Инструменталистское понимание этноса может формировать то, что можно назвать этносетью. Это очень важное понятие. Этносеть — это, пожалуй, то социологическое определение этнического фактора как инструменталистского фактора, которое объясняет сущность процесса. Правовым образом мы имеем в виду с гражданами, только с гражданами. А этническим образом, который нигде не фиксируется, мы имеем дело, например, с армянами, с азербайджанцами, с курдами, с кем-то еще. И вот с точки зрения своей этнической системы, там есть связи. Вот эти связи одного с другим есть, а вот с этим нет, например. Это нигде и никак не учитывается с точки зрения юридической, потому что с точки зрения юридической это все рядоположенные вещи. С точки зрения этнической это не рядоположенные вещи, потому что здесь есть взаимосвязь. Это как бы возникает идея проводимости. По этносети происходит номинально, каждый элемент отдельный, но в социальной реальности, с логической точки зрения, между отдельными элементами существуют взаимосвязи. И вот это формирует идею этносети, как той социальной сети, где определенные социальные процессы имеют большую степень проводимости, чем там, где ее нет. С юридической точки зрения, с точки зрения номинально национально-гражданственной, этого явления нет. С точки зрения социологической, это то, что происходит каждый день. И вот поэтому социология, исследуя положение, статус и процессы этноса в номинально эгоцентрических обществах, обществом с эгоцентром, гражданских обществах, например, политических, правовых, национальных, они как раз и изучают инструменталистскую теорию этноса, как действует этносеть. Я приведу несколько примеров этносети. Первый пример этносети – это этносеть взаимопомощи при устройстве на работу, занятии важных должностей, способствующую взаимному повышению социального статуса. То, что как раз Знанецкий и Уильям Томас вот в этой замечательной работе рассматривал. Этому посвящено очень много современных исследований. Этносеть взаимопомощи. Организация преступного сообщества на основе этнических связей. Этномафия. Это вот мы знаем, например, Дона Корлеоне, семья. Идея такая, что в чем смысл мафии? В том, что она итальянская раз, и она еще родовая. Там есть семьи. Семьи, которые отражают систему этноцентрума в американской нации, где никакого никакого этнизма нет. Это позволяет им, так же как сам этнос нелегален, но есть, они занимаются там нелегальной преступной деятельностью. Этнопреступные группировки. Организация лоббистских структур в политике в пользу того или иной этнической группы или национального государства, если речь идет о этносе, который является в данной нации является меньшинством этническим и имеет свое национальное государство. Ну, например, американо-израильский комитет IPEC, который является, или, например, греческое лобби в американском парламенте, которые представляют собой этнические группы, отстаивающие этнические интересы своих граждан. При этом, на самом деле, они даже имеют право зарегистрироваться. Но с точки зрения закона эти этнические группы, тем не менее, не существуют. Лобби этнические существуют в американском парламенте, этнолоббизм существует, а этноса нет. Потому что считается, что этнос – это, с точки зрения американского законодательства, как любая другая организация, как клуб любителей рыбок или велосипедистов, может все что угодно зарегистрировать, все равно состоит из эгоцентрума. Еще одной формой организация экономических структур с доминацией конкретного этноса или создание этнокапитала. Это особенно характерно для стран Юго-Восточной Азии, где существует понятие китайского капитала, который циркулирует среди китайцев, и вовлеченность в финансовые и экономические модели этого китайского капитала местному населению чрезвычайно незначительна. Этнокапитал, ну, есть и другие примеры. И в предельном случае этносеть может себе поставить задачу паразитического симбиоза по Широкогорову с основным ядерным этносом в форме политической элиты. То есть какой-то небольшой этнос может, обобщая все эти инструменты этносети, стать этносом-паразитом, как описывал Широкогоров, и просто там сидеть на загривке у другого этноса, поскольку и ни тот, ни другой в национальной структуре не описан вообще, как что бы то ни было, как это юридическое явление, то он может сделать еще и незаметно, то есть будет иметь место этнический паразитизм при полном соблюдении всех норм, потому что речь идет о гражданах. А этническая доминанта, она никого не интересует в обществе эгоцентрума. Так, значит, что касается этноса в международном праве современном, мы говорили. И, в принципе, на этом, наверное, сегодняшняя лекция может быть закончена. Благодарю.